Илья Ангел. Системный дед 2. Глава 1. «Вот и все», — подумалось мне, когда я смотрел вслед удаляющемуся кораблю. «Пусть живут своей жизнью, даст бог, свидимся еще, ну, а если нет, то не должны пропасть». Хорошо, теперь осталось решить вопрос с новой магической школой. Взвесив все «за» и «против», остановился все-таки на друидизме. «Как-никак, я иду к архимагу, а не к оборотню, так что пусть будет». «Вы получили редкое заклинание «Первое перевоплощение». Первое перевоплощение. Вы получаете облик, наиболее близкий вашему духу. Для определения зверя и его свойства завершите перевоплощение». «Ну вот», — рассмеялся я вслух после того, как прочитал описание. «Сейчас как обращусь к каким-нибудь ослом из-за своего упрямства, вот это будет номер». «Ну да ладно, главное, чтобы хвост к заднице гвоздиком прикалывать не пришлось, а с остальным разберемся». Кликнув по иконке навыка, я неожиданно почувствовал непреодолимое влечение куда-то вглубь леса, словно я много лет находился в отъезде, и вот, наконец-то вернувшись домой, мне осталось только перешагнуть порог отчего дома. Но, двинувшись по тропинке, я с каждым шагом все больше и больше ощущал смутное беспокойство. Как будто что-то, или скорее кто-то, находился со мной в этом лесу и при этом жутко мне мешал. Спустя десяток минут я, наконец, смог увидеть причину своего беспокойства. Огромный, не менее 2,5 метров в высоту медведь при виде меня поднялся на задние лапы и огласил окрестности громогласным ревом. Ощущение реальности вернулось словно по щелчку пальцев. С шумом выдохнув, я медленно поднялся на задние конечности. К моему удивлению, я оказался почти в 1,5 раза выше своего соперника. Посмотрев несколько секунд на все больше теряющего боевой запал зверя, я медленно поднял лапу, чтобы оставить на дереве отметку от когтей. Правда, к своему удивлению, когти вошли в древесину как нож в теплое масло, и вместо отметины я просто вырвал кусок многолетнего дуба. «Ну, вот так-то лучше!» Ощутил я прилив умиротворения, когда зверь развернулся и, признав мое превосходство, скрылся в чаще. «А то ходят тут всякие, малину воруют!» «Поздравляем! Вы открыли магическую школу друидизм. Внутренний зверь определен». Вдруг выскочили перед глазами системные надписи. Впрочем, они тут же сменились крутящейся моделью медведя и его описанием. «Бурый медведь, уровень 15, вес 1228 килограмм, рост 325 сантиметров, сила 45, зависит от магической атаки человеческой формы на момент превращения». Ловкость 30 зависит от магической атаки человеческой формы на момент превращения. Тело 30 зависит от магической атаки человеческой формы на момент превращения. Выносливость 30 зависит от магической атаки человеческой формы на момент превращения. Энергия 1000 из 1000, сопротивление ментальным атакам 75%. Скорость сотворения заклинаний 70%. Доступные на данный момент школы магии друидизм, затраты маны уменьшены на 30%. Пространство, затраты маны увеличены 10-кратно. Воздух, затраты маны увеличены в 20 раз. Телекинез. Общее состояние на пике сил зависит от текущего количества энергии. Особые умения формы бурый медведь, звериные чувства, зрение, слух и обоняние заклинателя соответствуют медвежьим. Стальные когти, увеличенная прочность когтей. Регенерация. Заклинатель способен исцелять повреждения собственного тела, пока у него есть энергия. Затраты энергии прямо пропорциональны повреждениям. Берсерк. Заклинатель на короткое время входит в состояние неконтролируемой ярости. Все показатели физических возможностей увеличены в 3 раза. Болевые ощущения блокированы. Иммунитет к ментальным атакам, критическое восприятие сведено к минимуму, затраты энергии 200 единиц. Синергия. Особенность суставы короля гор увеличивает силу в форме бурый медведь на 50%. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Магия и затраты на нее есть, а маны нет. Это как, бляха-муха, понимать?» Естественно, не дождавшись ответа от системы, попробовал применить смещение. Магия в безопасной зоне запрещена. Требуется разрешение сердца Сибири. Тут же перед глазами загорелась красная системная надпись. И обязательно с круглой печатью. Не смог удержаться я от комментария. Хрен с вами, давайте мне это ваше сердце и сектанта. Сейчас разберемся, кому тут что нельзя, а кому голову оторвать надо. Первым делом, естественно, покрутился на месте, пару раз подпрыгнул и взмахнул лапами, привыкая к новому телу. На удивление, никаких трудностей это не вызывало, как, кстати, и человеческая речь. Видимо, друидизм сразу обеспечивал меня всеми нужными навыками. Ну что же, я совсем не против. Закончив тестирование физических возможностей тела, я приступил к проверке обоняния. Первым делом в ноздри ворвались 1000 дурманящих запахов сибирского леса. Ягоды, цветы, мед. На запахе меда, скажу откровенно, задержался, наверное, 3 минуты. Уж очень он был вкусен, чтобы сразу пропускать такое. Пожалуй, теперь он будет входить в мой рацион, что бы мне это ни стоило. А вот следом в ноздри ударило мерзким запахом мертвечины и застарелой крови. И запах этот был настолько гнилостный и неестественный, что будь я в человеческой форме, то, скорее всего, уже бы блевал. Потерев 3 минуты нос, с сожалением признал, что других вариантов нет, мне нужно к источнику этого запаха. Ох, вот эта скорость. Даже обычный медведь может бежать до 50 км/ч, а я, по крайней мере, по ощущениям, сорвался с места, как гоночный автомобиль. При этом я еще и успевал уклоняться от мелькающих деревьев и перепрыгивать мелкие ямки. Ощущение молодости, силы и леса просто пьянило, притом буквально. Ибо через 500 м лапы стали немного подкашиваться, внимание рассеиваться, и я, как и многие в детстве, со всей дури въехал головой в дерево. «Почти 100-летний ребенок, блин!» — проворчал я, потирая лапой шишку на лбу и давая себе зарок не залечивать ее регенерацией. «Хорошо, хоть не обосрался от счастья. Ладно». Нужно брать себя в лапы, в руки. Дальнейший путь по направлению к запаху разложения и крови я проделывал уже более осмысленно. Постоянно контролировал окрестность, стараясь не издавать лишнего шума, что, кстати, тоже выходило довольно неплохо. Я, наконец, добрался до небольшой поляны, на которой увидел достаточно любопытную картину. В центре поляны, окруженной каким-то полупрозрачным барьером, стояла, источая стойкий лесной аромат, русоволосая девушка. Запах цветов, ключевой воды, молодых деревьев и скошенной травы — вот далеко не полный список того, что мой нос мог уловить от нее. Как будто вся тайга отдала ей самые приятные и сладкие запахи. Хоть она и была одета в легкое платье, да и на ногах носила туфельки, никаких посторонних запахов я не улавливал. Словно девушка и одежда, которая была на ней, это единое целое. Жаль, не могу применить опознание без работающей магии, но думаю, она и есть. Сердце Сибири. По крайней мере, подходит она идеально. А вот напротив нее стоял брат Эрих. Я сразу узнал его надменное с идеально правильными чертами и длинными белоснежными волосами лицо, что я видел на телефоне Роберта. Высокий, с ровной осанкой и широкими плечами, он казался просто эталоном человека. Вот только запах гнилой крови, что исходил от него, показывал, что это далеко не так. «Ну и сколько ты еще продержишься?» — вещал Эрих, медленно обходя девушку по кругу. «День? Два? Не думаю, что намного дольше. Может, уже пора прекратить сопротивление и выйти? Мы же оба знаем, чем все это закончится. Так зачем оттягивать неизбежное?» «Продержусь сколько нужно», — попыталась беззаботно отмахнуться девушка. Правда, почти сорвавшийся в конце на фальцет голос выдал ее волнение с головой. «Помощь уже в пути, так что на твоем месте я бы бежала, не оглядываясь. В этот ваш новый Берлин, или как вы там его называете?» Забилась в самую глубокую дыру и молилась, чтобы тебя не нашли.
«Ты можешь обманывать себя, чем хочешь», — пожал плечами Эрих. «Это ничего не изменит».
«А если она будет обманывать себя твоим трупом?» Решив, что услышал уже достаточно, вышел я на поляну. «Неужто тогда тоже все будет идти по твоему плану? Если ты так уверен, то давай ложись и умирай, а мы пока проверим».
«Какая неожиданная, но очень приятная встреча!» — повернулся ко мне, кутаясь в свой длинный черный плащ Эрих. «Я смогу привезти целых два трофея. Капеллан будет очень рад такому стечению обстоятельств. К тому же, не давая ему договорить, я в один момент отправил свое тело вперед, стараясь подмять и разорвать его на части. К сожалению, мои лапы загребли лишь воздух, а улыбающийся Эрих возник в метре от меня. Не останавливаясь, я вновь бросился вперед, заставляя его опять переместиться в пространстве. Прекрасно зная, как разрушительно действует на организм постоянное смещение в пространстве без перерыва, я не останавливался ни на секунду, снова и снова, как бешеный пес, бросался на него, стараясь выжать из себя всю доступную мне скорость. «Звяньк!» — столкнулись с металлическим лязгом когти моей лапы и край его плаща, что неожиданно затвердел и принял форму гигантского крыла летучей мыши. Надо отдать ему должное, при столкновении у меня появилось ощущение, что я бью по скале. Плащ не дрогнул ни на миллиметр, однако и он не смог отбросить мою лапу, которой я пытался продавить его защиту. «Звяньк!» Второй край плаща превращается в огромное крыло и пытается снести мне голову, но останавливается пойманный моей лапой. «Ну, вот и вся!» — проговорил Эрих, призывая копье и насаживая меня на него, словно бабочку.